Добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
Добрый вечер. Это наша новая программа, и она будет выходить до самого 25-летия «Эхо Москвы». И вместе с «Эхом» и с вами мы снова проживем эти годы нашей новейшей истории. Начинаем с 90-го.
Ему, как и каждому году, будет посвящено по две передачи. В первой мы напомним вам об основных событиях, людях и фактах соответствующего года.
Ну, а во второй программе это будет размеренный, такой, я бы сказала, кухонный разговор. Мы будем слушать ваши воспоминания, ну и кроме того, от нас вас ожидают приятные сюрпризы.
Надо сказать, что и в первой информативной программе вы тоже примете участие посредством голосования по некоторым вопросам.
Ну, по мере представления различных наших рубрик, мы сегодня дадим вам дополнительные разъяснения. Ну и чтобы не томить вас ожиданием, сразу вопрос для голосования.
Можете ли вы сказать, что 1990 год, о котором мы сегодня говорим, стал поворотным в вашей жизни?
Если да, вы можете так сказать, то ваш телефон плюс 7-495-660-06-64. Если вы этого сказать не можете, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы можете, что 90-й год стал поворотным в вашей жизни, то телефон для голосования 660-06-64. Если нет, то 660-06-65. Ну а пока вы голосуете, об основных событиях 90-го года напомнит Марина Королева.
В течение всего года вспыхивают беспорядки и вооруженные конфликты на национальной почве между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, в киргизском Оше, узбекском Намангане. В Баку введены войска. Республики СССР одна за другой принимают декларации о независимости. Первый о государственном суверенитете объявила Литва. В Москве открывается третий съезд народных депутатов СССР. Делегаты вслед за ЦК КПСС голосуют за отмену 6-й статьи Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС. Вводится пост президента Советского Союза. Депутаты выбирают на этот пост единственного кандидата – Михаила Горбачева. Вице-президентом становится Геннадий Янаев. Михаил Горбачев подписывает указы о восстановлении в советском гражданстве Мстислава Ростроповича, Галины Вишневской, Александра Солженицына. Указ о реабилитации жертв сталинских репрессий и в конце года становится лауреатом Нобелевской премии мира. Борис Ельцин становится председателем Верховного Совета РСФСР и на 28-м съезде КПСС объявляет о своем выходе из партии. Ряду российских городов и станций московского метро возвращены исторические названия. С карты страны и метрополитена начинают убирать топонимы, связанные с деятелями революции. На Лубянке устанавливается Соловецкий камень. В советской прессе выходит статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию». Поместный собор РПЦ выбирает патриархом московским и всея Руси Алексея II. В Подмосковье убит священник Александр Минь. Принят закон о средствах массовой информации, прямо запрещающий цензуру. Начинают работу первые негосударственные радиостанции «Европа плюс» и «Эхо Москвы». Григорий Явлинский с группой единомышленников разрабатывают программу по выходу из экономического кризиса «500 дней». В Новочеркасске арестован маньяк Чикатило. В отставку уходят перестроечные соратники Горбачева, министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе в связи с угрозой диктатуры и премьер Николай Рыжков по состоянию здоровья. В Москве открывается первый в СССР ресторан «Макдональдс». Гарри Каспаров выигрывает матч у Анатолия Карпова и сохраняет звание чемпиона мира по шахматам. Доллар в начале года стоил 63 копейки. С 1 ноября вводится коммерческий курс рубля, в соответствии с которым стоимость американской валюты составляет 1 рубль 80 копеек. Однако в свободной продаже долларов нет, только для выезжающих за рубеж.
Эхо Москвы.
А на бытовом уровне наша рубрика «Ширпотреб». Мы сходим в магазин и по ценам 90-го и соответствующего года купим хлеб, водку, джинсы и телевизор. Хлеб в 90-м году стоил 18 копеек. Ну, в среднем. Водка. До 1985 года математики шутили, что если цену пол-литровки возвести в степень, равную цене четвертинки, то получится число пи. Но в 90-м бутылка уже стоила 9 рублей 10 копеек, и это вместе с тарой. Джинсы можно было купить индийские за 60 рублей в универмаге «Москва». Варенки на рижском рынке за 100 рублей. В ближайшем к дому в универмаге 120 рублей. А американские в ГУМе и ЦУМе 80 рублей. Как нам рассказали, Александр Ширвиндт был уверен, что в США ковбой, если бы ему продавали джинсы за эти деньги, застрелил бы продавца. Черно-белый телевизор «Рекорд» стоил 220 рублей, а цветной «Радуга» 715. Ну и в 1990 году на российских рынках появляются лосины.
Пустячок, а приятно.
Мы останавливаем теперь голосование. Оно, кстати, шло и в сетевизоре тоже. Те, кто голосовал в сетевизоре, сами видят. И результаты, собственно, похожи. 76,2% сказали, что 90-й год стал поворотным в их жизни.
А 24 сказали, что нет.
Совершенно верно. Ну а теперь мы переходим к более подробному рассмотрению нашего года.
Планом.
Событием 1990 года мы определили отмену 6 статьи Конституции. 7 февраля ЦК КПСС голосует за то, чтобы исключить из основного закона страны статью о руководящей роли Коммунистической партии Советского Союза. Спустя месяц с небольшим, 14 марта, Третий съезд народных депутатов СССР утверждает это решение и вносит изменения в Конституцию.
Вот академик Андрей Сахаров не дожил до отмены 6 статьи Конституции. Он умер в разгар 2 съезда народных депутатов. Это еще было в конце 89 года. Но именно он выступил с предложением лишить КПСС руководящей роли в Советском Союзе. Причем о своем проекте он заявил еще во время первого съезда народных депутатов. И сделал это в очень тяжелой атмосфере, потому что Сахарову долго не давали слова, много раз его перебивали, а в конце концов вообще отключили микрофон. Однако ему хватило 5 отведенных минут, чтобы выступить против 6 статьи Конституции и даже призвать участников съезда и народы Советского Союза поддержать проект ее отмены. Вот как это было.
Декрет о власти. Исходя из принципов народовластия, съезд народных депутатов заявляет. Первое. Статья 6 Конституции СССР отменяется. Второе. Принятие законов СССР является исключительным правом съезда народных депутатов СССР. На территории Союзной Республики законы СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшими законодательным органом Союзной Республики. Верховный Совет СССР является рабочим органом съезда. Пятое. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР. Исключительное право съезда. Должностные лица подотчетны съезду и независимы от решений КПСС и ее органов.
Вот так получилось, что у нас про шестую статью говорят сразу два нобелевских лауреата, потому что помимо Андрея Сахарова еще Михаил Горбачев. Мы сейчас послушаем. Ему часто, очень часто задавали вопрос об отмене шестой статьи Конституции, вообще о той политической реформе, частью которой отмена была. И в нашем эфире такое тоже случалось. И вот так вот Михаил Горбачев объяснил, зачем нужно было запускать столь сложную политическую реформу, а заодно вспомнил, как на все на это реагировала номенклатура.
Когда пришли свободные выборы после того, как начала осуществляться политическая реформа, то оказалось, что в большом проигрыше как раз номенклатура вот эта. Люди уже не принимали. Они, наконец, решили воспользоваться тем, что им дано право выбирать. Это же понятно, потому что десятки лет оставались часто у руководства те люди, которые уже утратили всякий авторитет. Я должен сказать, на первом заседании Политбюро можно услышать было скрежет зубов. Потому что у нас в стране тогда без КПСС ничего не могло решиться. Это был основной костяк, это хребет нашей власти, это основная мощная сила при решении всех вопросов. И надо было в партии, раз она не выдерживает вот этих новых требований, надо провести было перемены, реформы. Пусть будут коммунисты, пусть будут социал-демократы, это все течения уже обнаружились тогда.
Вот это Михаил Горбачев прозвучал.
Да, но очень забавная история. Дело в том, что на этом третьем съезде народных депутатов СССР было принято три основных решения. Одно из которых – это отмена 6-й статьи Конституции, а второе – это избрание Михаила Горбачева президентом Советского Союза. Но еще одна удивительная история была с этим третьим съездом. Факт вот этого голосования, на наш взгляд, историческому просто решению для страны, журналисты, которые работали на том съезде, в подробностях не зафиксировали. Мы поговорили с, наверное, десятком человек, которые трудились на освещении тогдашней парламентской деятельности, в том числе и с членами так называемого клуба любителей съезда.
Вы получали ответы, типа, я, конечно, был, но не помню.
Да, я был, но как-то очень смутно все это происходило. Да, было какое-то голосование, но там было еще столько всего, что вот это вот как-то вот не запомнилось. А я тогда училась в институте, и как раз вот это решение, оно как-то шарахнуло совершенно неожиданно. Ну, да, было решение ЦК КПСС. Но то, что в Конституцию будет внесено такое изменение, было до конца непонятно. Ну, и как так вообще получилось?
Что это было?
Мы обратились к Леониду Млечину, журналисту и историку, с просьбой вспомнить, в каких условиях проводилось вот это ключевое голосование года.
События весны 90-го для меня, во всяком случае, запомнились началом того, что потом станут называть парадом суверенитетов. Это началось с Литвы, которая приняла декларацию о суверенитете. И это была новая историческая реальность, политическая реальность, которая творилась на наших глазах. А отмена 6-й статьи Конституции была лишь важным символически, но на самом деле формальным подтверждением того, что в реальной жизни уже произошло. Партийный аппарат к тому времени утратил свое влияние, партия как институт практически не существовала и уже не занимала чьи-либо умы.
А тогда зачем, собственно, съезду понадобилось вообще принимать это решение, голосовать по нему?
Ну, вообще говоря, законы принимаются для того, чтобы затвердить и конституировать определенную политическую реальность. Правильно, что это было сделано, потому что уже реальность изменилась, ее надо было утвердить на бумаге, это правильно. Ну, законы для этого и существуют. Почему вы, люди, написано, что воровать нельзя? Вроде все знают, а в законе тоже есть это.
Ты знаешь, я тоже вспомнил, мне, правда, было 5 лет тогда, я помню, как родители мои, которые особенно не смотрели телевизор, вдруг в него вперлись, и из телевизора возникли какие-то очень странные слова, типа «съезд», больше всего меня удивляло слово ЦК КПСС, я совершенно не понимал, что это, мне слышалось там «как», вот, вот какая-то «как»,
совершенно детская ассоциация,
какой-то ПСС, что это все, и почему так важно, что вот это вот «как», что-то она решает, что-то, она принимает какие-то решения. И почему это так важно моим родителям? Почему-то они сидят и смотрят по телевизору, как какие-то совершенно непонятные люди в пиджаках что-то говорят, трясут руками.
Ну, и вообще, совершенно непонятно. Вообще говоря, это было, конечно, безумно интересное время, потому что телевизоры работали почти в каждом магазине. Ну, я же даже не говорю о специализированных магазинах с телевизорами, да? И из каждого телевизора, как вот принято сейчас говорить, из каждого утюга, неслись трансляции вот этих съездов. Вот конец 80-х и 90-е, вот эти вот последние, так сказать, судороги коммунистической партии, за ними наблюдали, конечно, все и, ну, большинство наблюдали с большим, прибольшим интересом, ловили каждое слово, тем более, что там уже нарождалось вот это вот противоречие между союзными и российскими властями. Смотрели то один съезд, то другой, и так далее, и тому подобное.
И только работавшие там журналисты ничего не запомнили.
Да, совершенно верно. Ну, впрочем, личную жизнь при этом никто не отменял. Что в это время происходило в жизни наших сотрудников, сотрудников «Эхо Москвы»?
Так, 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 интересно, интересно.
90-й год, год Сергея Бунтмана.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
В 90-м году, летом, у меня выдается невероятная совершенно возможность по тем временам на месяц, почти на месяц, съездить во Флоренцию. Друзья моей жены. Я сажусь на поезд, меняю, сколько же это было, 2000 рублей на 2000 долларов. Вау! Покупаем билет на поезд Москва, Флоренция, Флоренция, Москва. Как вы понимаете, с Киевского вокзала поезд до Флоренции не идет. И поэтому там была масса приключений. Например, пересадку в Будапеште неизвестно на что. Пришлось проводить целый день в Будапеште и выискивать, какой бы поезд мог пойти на Флоренцию. Надо было переезжать. Я проехал через всю Югославию еще до войны югославской. И был Загреб, и была Любляна, потом Риека, Триест, и все. И вот тебе Италия, и уже до Флоренции. Вот пока все готовились, конечно, пока Корзун здесь бился, вот со всеми Игнатов все налаживал, когда все это происходило, все у нас там, Головачев, все они бились. В это время, 15 августа, во время самого чудесного звездопада августовского, ну и здесь он тоже происходит, в наших краях, не надо думать, звездопада, я сидел на холме во Фьезоле, около Флоренции, чудесный холм, в открытом кинотеатре, и смотрел «Опасные связи» Стивена Фрирза с Джоном Малковичем, кстати, с совсем молодой Умой Турман. Я смотрел это на итальянском языке Стивена Фрирза, а сверху падали звезды, все благоухало. Это все было так хорошо, потом я приехал сюда и 23-го пришел на работу и страшно провалился.
Эхо Москвы.
Вот так вот. А Сергей Александрович Бунтман во Флоренцию ездил в это время, представляешь себе?
Да, Сергей Александрович смотрел кино «Под открытым небом», а россияне смотрели телевизор.
Да ну.
Да.
Да, действительно, телепередачи года. И такая рубрика у нас есть. И в 90-м году на советских телеэкранах появилась передача «Поле чудес», которая по сей день выходит. Ну, правда, тогда она несколько отличалась от того, что мы видим теперь. У нас опрос для вас припасен на эту тему. Смотрели ли вы тогда, в 90-м году, не сейчас, а тогда, в 90-м году, вы
когда смотрели... Когда она только-только вышла.
Да, вы смотрели «Поле чудес» или нет? Если смотрели, 84956600664. А если не смотрели, 84956600665.
Голосование пошло.
Давайте напомню, если вы смотрели «Поле чудес» тогда, в 90-м году, 84956600664, а если не смотрели, 84956600665. Судя по тому, что я вижу сейчас, все смотрели. А нет, уже не все.
Уже не все. Я тоже это вижу. Ну и давай, наверное, мы напомним, что это было. Это же была программа, которую запустил Владислав Листьев.
Да, действительно, запустили ее Владислав Листьев и Анатолий Лысенко. Они по легенде увидели в номере гостиничном, ну, может быть, не легенда, может быть, это правда, американскую игру, аналогичную «Колесо фортуны», и она вдохновила их на создание уже нашего «Поля чудес», «Капитал Шоу». 25 октября 1990 года вышел первый выпуск. К слову, именно Листьев был первым ведущим «Поля чудес». Нынешний Леонид Якубович только в 91-м году появился, и к этому времени уже пользовалась огромной популярностью эта передача. Она, кстати, эта популярность теперь не спадает, но тогда это был вот прямо бум настоящий, люди ей буквально грезили, очень многие хотели туда попасть. Я, кстати, очень хотел попасть на детское «Поле чудес». Не, там столько было желающих. А фраза «приз или подарок в студию», мы же ее по сей день.
Ну, я хочу сказать, что эта передача вообще стала каким-то рассадником того, что мы сейчас называем мемами. Давайте послушаем фрагмент небольшой.
Первый ход и сразу 250 очков, максимальная сумма, которую можно набрать. Поздравляю вас, можете называть букву. Буква М. К сожалению, такой буквы нет. Ход переходит, ваш ход.
Я тебя попереключаю.
Ну, действительно, с этой программы никто не переключал, особенно тогда. Об этом свидетельствует
и результаты нашего голосования, которые мы останавливаем.
92% смотрели тогда, в 90-м году, «Поле чудес», и 8% тогда, в 90-м году, ее не смотрели. Там, кстати, еще они же между Листьевым и Якубовичем, тут сейчас голос Листьева, пробовали ведущих из народа, что называется. И некоторые из них даже вели.
Слушай, я этого не помню.
Там была чехарда, вот вот Якубович появился где-то примерно через год, а вот до этого было немного Листьев, и потом они появлялись самые разные люди, которых пробовали в качестве...
Знаешь, я помню торжественную передачу от Листьева Якубовича, там это было тоже обставлено с такими таинственными всякими штучками, но в результате презентовали нам нового ведущего, с которым мы не расстаемся и до сих пор. Вот даже не знаю, многие ли до сих пор смотрят эту программу, но если уж она такой долгожитель, наверное, все-таки рейтинги у нее хорошие. Может быть, мы у Арины Бородиной как-нибудь поподробнее об этом спросим, чуть ближе к делу.
Ты знаешь, время, наверное, рассказать перед новостями об открытии года. На самом деле, там было много открытий, но мы, естественно, хотим поговорить про открытие, которое случилось в августе 90-го года. Как ты думаешь, что это за открытие?
Ну, в августе тоже было много, но, понимаешь, мы в неравных условиях. Дело в том, что я знаю, какое открытие мы выбрали открытием года. Конечно же, это радиостанция «Эхо Москвы», которая, как вы слышали от Марины Королевой, начала вещание в 1990 году. И, собственно, по этому случаю мы выбрали точку отсчета 90-й год. Если вы заметили, то часть наших рубрик идет с нашими самыми старыми, самыми первыми отбивками, самыми старыми, самыми первыми заставками. И вот те самые тудум-тудум-тудум-тудум барабашки, за которых вы на нас ругались первые несколько лет существования нашей радиостанции, мы решили снова дать их фоном для наших новостей тех исторических лет. Мы посчитали, что это будет правильно, потому что так мы действительно тесно сплетаем историю большую, историю нашу, маленькую, локальную, но историю.
Ты знаешь, я в 90-м году совсем не мог себе представить, что пройдет какое-то время, и я буду работать на «Эхе Москвы», но и опять-таки я помню, как мои родители начали слушать эту радиостанцию примерно тогда, потому что когда помимо телевизора, который показывал съезд, играло еще и радио, и я помню вот эти вот отбивки, за которые, как я сейчас выяснил, нас тогда ругали, и я, правда, не знаю, они же не могли же слушать тогда СМС.
Нет, это не отбивки, а вот эти вот барабашки, то, что называется барабашками, то, на чем идут новости. Вот та музыка, на которой нам Марина Королева рассказывала о тех событиях, которые... И, кстати, вы эту музыку еще услышите сегодня в нашей программе и не в одной. Нет, там не было ни смс-ок, ни писем, нам просто звонили по телефону, все телефоны редакции были известны.
Ну, как, впрочем, и сейчас.
Как, впрочем, и сейчас, да.
Мы вот с тобой забыли сказать номер для СМС, а нам все равно пишут СМС, и вспоминают люди еще какие-то вещи, о которых мы еще сегодня поговорим, и о которых мы поговорим в ближайших выпусках. Вместе с нами вспоминают наши слушатели то, что вот в 90-м году происходило. Никуда не уходите, потому что у нас еще полчаса впереди, но сейчас время кратких новостей.
22 часа 33 минуты в Москве. Алексей Дурновой, Инесса Землер в студии. С нами звукорежиссер Николай Котов. И это программа «Синхронный шаг».
Добрый вечер.
Синхронно шагаем по годам истории Советского Союза последним и Российской Федерации.
Ну, пока по 90-му году начали шаг.
Начали с 90-го года и продолжаем плавное путешествие по нему самыми бытовыми вопросами. Ими же занимались, кстати, и социологи. Да, уже тогда. И в 90-м году с социологами было выяснено отношение россиян к разводам.
Ух ты!
А давай тоже проголосуем,
с удовольствием. Ну, они спрашивали, можно ли разводиться, вот и мы спросим, а можно ли сейчас разводиться, как вы считаете? Если вы считаете, что разводиться можно, ваш телефон 8-495-660-0664, а если вы считаете, что разводиться ни в коем случае нельзя сейчас, то 8-495-660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если вы считаете, что сейчас можно разводиться, 8-4-9...
При тех или иных условиях, давай
да,
вот...
Да, при тех или иных условиях, конечно. 8-4-9-5-6-6-0-0-6-6-4, ваш телефон. А если вы считаете, что ни в коем случае разводиться нельзя, 8-4-9-5-6-6-0-0-6-6-5, но тогда-то они что думали?
А тогда люди думали вот что. Нельзя разводиться ни в коем случае. Надо сохранить брак любой ценой. 13% опрошенных. Можно только тогда, когда семья уже фактически распалась. 39%, и это самый популярный ответ был. Можно в любом случае. Хуже от этого не будет. 5%. Мне этот аргумент очень нравится. Все зависит от конкретного случая. Это второй популярности ответ 36%. Кроме того, социологи выясняли, как люди думают, кто чаще всего виноват в разводе. Никто. Обстоятельства 8%. Мужья виноваты 12%. Жены виноваты 5%. Ну, так мы выясняем соотношение.
Мужей больше.
Да, мужей и жен. И те, и другие в равной степени. Почти 2/3 опрошенных. 63%.
Ты вот понимаешь, Инесса, совершенно у наших слушателей непопулярные семейные ценности, судя по опросу.
Почему?
А потому что 90% сейчас чуть-чуть упало, считают, что разводиться можно, вот это вот то, что мы сейчас голосуем, и только 10% стоп считают, что разводиться нельзя.
Ну, смотри, по сравнению с опросом 90-го года, когда сказали, нельзя разводиться, ни в коем случае надо сохранить брак любой ценой, это было 13%, на самом деле потеря составила всего там 3,5%.
Вот оно как.
Да, мы выбрали на этот раз такой нейтральный вопрос, и 3,5% это, в общем-то, статистическая погрешность, если
так,
честно.
Да, так и есть. Так и есть, так же всегда они и говорят. Погрешность 3%.
И опять мы меняем тему, переходим от бытовых вопросов к вопросам общероссийским. Наша следующая рубрика – это «Персона года». И мы решили, что персоной 90-го года стоит назвать Григория Явлинского, одного из соавторов, но, я бы сказала, ведущего соавтора программы «500 дней». «Человек, свобода, рынок» – так в трех словах определили суть программы и ее авторы. Это был довольно большой коллектив, но все-таки первый человек, с кем ассоциируется эта программа – Григорий Явлинский. Именно его мы посчитали персоной нашего 90-го года, чья роль на сегодня несколько все-таки подзабыта. Возможно, от того, что программа, которая обещала переход от советской плановой экономики к рыночной, так и не была не то что реализована, но даже принята в виде пакета необходимых законопроектов. И сам Григорий Явлинский спустя 20 лет после работы над этим документом в интервью программе «Познер» на Первом канале так определял смысл 500 дней.
Суть ведь этой программы заключалась не в том, что за 500 дней, то есть за полтора года, можно стать Швейцарией или там еще что-нибудь такое. А суть заключалась в том, что нужно нести ответственность за то, что делаешь, и отвечать каждый раз о том, что достигнуто, и видеть перспективу, и понятно объяснять людям, что мы собираемся делать. Вот в чем была суть программы.
Один из авторов Григория Явлинского, человек, который буквально там полчаса назад вышел из этой студии, Евгений Ясин, отмечает, что и ему, и остальным экономистам, да и самому Григорию Явлинскому особого выбора не оставалось, кроме как проводить вот эту работу.
Все приходили близким выводом, что это обязательно должен быть переход к рыночной экономике. Потому что без этого создать необходимые стимулы с самого низу, а не только где-то у начальства, для преобразования было невозможно. И поэтому это был общий лозунг всех. Было самое главное различие между разными направлениями, оно заключалось в том, делать медленно или делать быстро. Вот делать быстро – это шоковая терапия, которая первый раз была испытана в Польше. Но программа 500 дней включала все основные положения. И там были отличия от той программы, которую потом реализовал Гайдар. Но это были отличия не столь существенные. Отличия, собственно, программу 500 дней не принимали те люди, которые остановили ее принятие правящим режимом администрации Горбачева осенью 90-го года и препятствовали ее как бы продвижению дальше. А программа была готова вот к сентябрю 90-го года, и тогда за 4 дня Ельцин провел ее поддержку в Верховном Совете РСФСР. Ну, Горбачев не решился и ничего отложил, а откладывать уже там времени не было.
И все-таки, что это была за персона? Мы вам предлагаем сейчас проголосовать. Сегодня роль Григория Явлинского в 90-м году вы оцениваете скорее как положительную или скорее как отрицательную? Если скорее как положительную, то 660-06-64. Если роль Григория Явлинского в 90-м году вам видится скорее отрицательной, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Роль Григория Явлинского скорее была положительной 660-06-64, скорее отрицательной 660-06-65. А пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Кто здесь?
Григорий Явлинский, Жюль Верн русской советской политэкономии. Писатель рассказывал, как за 5 недель облететь вокруг Земли на воздушном шаре. А Явлинский рассказывал, как за 500 дней преодолеть дистанцию от перезрелого номинального социализма до зачаточного капитализма. Этим Явлинский вошел в историю. И даже его последующая политическая судьба с реальной партией и парламентской фракцией не затмила, не заслонила того символического экономического проекта, который так и не перешел в стадию реализации, отправился в область мифов, преданий и легенд. Григорий Явлинский навсегда останется автором виртуальной экономической программы, эффективность которой невозможно проверить, но которую нельзя опровергнуть и бесполезно критиковать. Ни одной минуты из 500 дней не перешло из теоретического онлайна в практический офлайн. И Явлинский в этом не виноват. Он имеет право и основание утверждать, что мог провести реформы гораздо лучше, не допустить распада Союза, что он знал, как спасти Россию в кратчайшие сроки, да ему не дали. Кто не дал, теперь не имеет значения. Явлинский 2 раза уходил из правительства. Сначала в СССР с поста председателя комитета по экономической реформе, когда Горбачев приказал повести реформу не туда, куда он хотел. И потом, когда Ельцин выдернул из-под правительства и Горбачева страну. Но тогда Явлинский поставил не на ту лошадку, сел не в тот поезд. В отличие от Гайдара и его команды, не учел единоличных амбиций президента России. Больше думал об экономике, а не о политике. И пришлось-таки уходить в политику, в оппозицию. Стать живым воплощением альтернативы, недосягаемой, но как будто реальной. Такой же, как и его программа «500 дней».
90,7% из тех, кто нам позвонил, положительно оценили роль Григория Явлинского в 1990 году. И менее 10%, чуть больше 9%, сказали, что роль была отрицательной.
Мы сейчас хотим несколько слов сказать о потерях, о людях, которые ушли в 90-м году. Давид Самойлов, поэт и писатель, также писатель Сергей Довлатов, Венедикт Ерофеев, автор поэмы «Москва и петушки». Умер также поэт-песенник Михаил Матусовский, писатель Валентин Пикуль. Умерли в этот год, кстати, 2 без преувеличения великих советских футболиста, Лев Яшин и Стрельцов. Еще один человек, имевший отношение к футболу, композитор Матвей Блантер, создатель футбольного марша. В Прибалтике погиб музыкант, певец, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Умер патриарх московский и всея Руси Пимен. Скончался известный актер Сергей Филиппов, например, исполнял он роль лектора в «Карнавальной ночи». Умер режиссер и сценарист Сергей Параджанов. Умер актер Георгий Бурков. Умер актер и первый красавец советского кино Николай Рыбников. Умерла знаменитая голливудская актриса Грета Гарбо и умер всемирно известный режиссер Леонард Бернстайн. Мы, естественно, не могли всех уместить. Мы прекрасно понимаем, что эти люди далеко не все, кто умер в 90-м году. К слову, нас тут очень многие нам пишут, что вот вы там забыли объединение Германии.
А мы ничего не забыли.
Ничего не забыли. Никто не забыт и ничто не забыто. Рубрика «Год в мире» у нас есть специально для этого. Давайте послушаем Марину Максимову вот как раз о том, что происходило в 90-м году за пределами Советского Союза.
ГДР и ФРГ объединились в единую Германию. 3 октября в Берлине возле Рейхстага был поднят немецкий черно-красно-желтый триколор, что и завершило процесс объединения. Это была последняя точка. События, подтолкнувшие Германию к объединению, начали происходить еще в 1989-м, а потом все пошло как по накатанному. Уход многолетнего лидера ГДР Эриха Хонекера, падение Берлинской стены, свободные выборы в ГДР, которые выиграли христианские демократы, и, наконец, вхождение в оборот Восточной Германии немецкой марки. Плюс, безусловно, всесторонняя поддержка сильных мира сего, от Михаила Горбачева до Джорджа Буша-старшего. В итоге 3 октября 90-го ФРГ и ГДР исчезли с карты мира, а на их месте возникла единая Германия. В Великобритании неожиданно для многих завершилась эра Маргарет Тэтчер. Железная леди возглавляла правительство на протяжении 11 лет. Победительница Аргентины, всемогущего шахтерского профсоюза и борцов за независимость Северной Ирландии. Неожиданно уступила там, где прежде не уступала никогда, а именно во внутрипартийных противостояниях. Тэтчер внезапно отказалась от борьбы за место главы консервативной партии, причем сделала это после того, как выиграла первый тур. К тому времени рейтинг «Железной леди» заметно снизился и падал с каждым днем. В ноябре Маргарет Тэтчер покинула Даунинг-стрит, а многие лондонские газеты на следующий день вышли с шутливыми фотографиями бывшей главы правительства. На них Тэтчер была изображена в виде большого океанского корабля. Подпись ниже гласила: «О, черт, она заржавела». Бывший лидер Панамы, генерал Мануэль Нарьега, был арестован американскими военными и доставлен в США для суда. Падение диктатора, правившего Панамой на протяжении 6 лет, было столь же стремительным, как и его восхождение. Нарьега умудрился поссориться с США, которые прежде были ему крепкими союзниками. Ссора оказалась серьезной. Американские военные провели стремительную операцию, разгромили сторонников Нарьеги, а самого его доставили во Флориду. Позднее генерала приговорили к 30 годам лишения свободы. Страдания бывшего диктатора на этом не закончились. В последующие годы Нарьега успел побывать в тюрьме не только в США, но и во Франции. Сейчас он отбывает наказание в Панаме. Главный борец с режимом апартеида в ЮАР Нельсон Мандела вышел на свободу после 27 лет тюремного заключения. В его освобождении не последнюю роль сыграл президент страны Фредерик де Клерк. Он сперва долго обещал освободить Манделу, а затем после некоторых колебаний обещание свое все-таки сдержал. Надо сказать, что на свободу вышел совсем не тот человек, который сел в тюрьму. Из яростного радикала, который не стеснялся пускать в ход оружие, Мандела превратился в сторонника ненасильственной борьбы. Годы заключения превратили его в национального героя, обладавшего всемирной известностью. Через 4 года Мандела сменил де Клерка на посту президента. Революционные изменения произошли и во Всемирной организации здравоохранения. После серии скандалов, протестов и потрясений ВОЗ сделала то, чего от нее ждали много лет. Она исключила гомосексуализм из списка заболеваний. Решение не осталось незамеченным, а также вызвало скандал. Во многих городах мира религиозные активисты устроили стихийные акции протеста. Впрочем, эти митинги быстро сошли на нет, и скандал, так и не разгоревшись, затих уже через пару недель. Сборная ФРГ отпраздновала свою 3-ю победу на чемпионате мира по футболу. Команда Франца Беккенбауэра добыла 3-ю звезду на полях Италии. В финале немцы одержали верх над сборной Аргентины во главе с Диего Марадоной. Таким образом, Германия взяла реванш за поражение в финале чемпионата мира 1986 года, когда она уступила как раз Аргентине. 21 июля в Берлине состоялся один из самых известных концертов в истории музыки. На Потсдамской площади города выступила всемирно известная британская группа Pink Floyd. Строго говоря, это была не сама группа, а лишь ее основатель Роджер Уотерс. Музыкант привез в Берлин свое самое главное творение – рок-оперу «The Wall». Концерт был посвящен падению Берлинской стены, а участие в нем принял не только сам Уотерс, но еще с десяток известных музыкантов. Например, группа Scorpions, Sinead O'Connor и Van Morrison. Аккомпанировал им, среди прочего, советский военный оркестр.
Эхо Москвы.
Это был год в мире, что происходило за пределами нашей страны в 90-м году, а сейчас мы прямо от событий года перейдем к кинопремьере года. Вот мы сейчас вам поставим фрагмент этого фильма, о котором пойдет речь, но называть его мы сейчас не будем. Мы его назовем, когда этот фрагмент пройдет, а вы, пока он идет, попробуйте его узнать. СМС 985-970-45-45, в Твиттере аккаунт «Вызван».
Ты не должна вешаться на шею парню, который тебя не любит. Ты можешь выбрать любого жениха.
Я не вешаюсь ему на шею. Меня новость удивила.
А ну, перестань дурачить меня. Я бы все равно никогда не дал согласия на этот брак. Я хочу видеть тебя счастливой, а с ним у тебя счастья не будет.
Нет, будет, будет.
Неважно, кто будет твоим мужем, лишь бы он был южанин. А когда пробьет час, я завещаю тебе тару.
Не нужна мне ваша тара, если только...
Вы хотите сказать, что эта земля для вас ничего не значит? Только ради нее стоит трудиться, за нее бороться. Земля единственная, что остается.
Вы говорите, как ирландец.
Я горжусь тем, что я ирландец. И вы, мисс, тоже наполовину ирландка. А для того, у кого есть хоть капли ирландской крови, земля – родная мать. Сейчас ты еще ребенок, но она придет к тебе, эта любовь к земле. Иначе и быть не может.
Есть! На последних секундах пришла смс-ка от Саши.
Узнал «Унесенных ветром» Виктора Флеминга. Вы сейчас нам скажете, что мы с ума сошли. Ведь какие в 90-м году «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом, которых в 90-е годы уже не было. Фильм сняли в конце 30-х и показали первый раз в 40-м году. Вы будете правы во всем, кроме одного. В 90-м «Унесенных ветром» впервые показали в кинотеатрах Советского Союза. И к кассам выстроились огромные очереди, вполне сопоставимые с теми, что стояли у «Макдональдса», которые в 90-м открыли, а сейчас закрыли. И даже вот я помню плакат на кинотеатре «Октябрь» с «Горящей Атлантой». И что любопытно, вот за эти 50 лет, которые прошли с момента выпуска и с момента первого показа в Советском Союзе, Госкино действительно много раз пыталось купить этот фильм, но всякий раз было слишком дорого. Например, в 86-м за них запросили 3 миллиона долларов, и Госкино сказал «извините». Поэтому только в 90-м году «Унесенных ветром» показали в Советском Союзе.
Ну что ж, «Унесенный ветром» в 90-м стало для Советского Союза находкой. Но у нас на «Эхе» были свои находки.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
«Эхо Москвы».
Находки «Эхо» — это люди, которые пришли на радиостанцию в 1990 году, практически с самого начала нашего вещания, чьи голоса и фамилии вы слышите в эфире по сегодняшний день. Сергей Корзун, Сергей Бунтман, Алексей Венедиктов, Татьяна Пилипейко, Ольга Журавлева, Ренат Валиулин, Сергей Игнатов, Наталья Якушева. Если вдруг я кого-то забыла, я обязательно ликвидирую этот пробел через неделю. Но на сегодня мы почти все вам рассказали, что хотели рассказать об этом годе.
Но нужно еще рассказать о том, что будет через неделю.
Через неделю мы будем уже очень активно читать и ваши смски, и принимать ваши телефонные звонки. И больше того, мы будем делать это не одни.
Нас трое будет.
Да, неделю. И к нам на следующей неделе присоединится Ольга Журавлева, человек, который в 1990 году закончил школу и пришел работать на радиостанцию «Эхо Москвы». Устроим вот такие небольшие посиделки.
Кстати, вот рубрика «Кинопремьеры», которая сейчас прозвучала, вы будете теперь определять и решать наши непрекращающиеся споры, какой фильм,
да, у нас с Алексеем
главным в том
практически
году.
Никогда нету общей точки зрения. Но эту голосовалку мы запустим в конце следующей передачи. А сегодня у нас есть для вас припасена еще одна рубрика.
Сейчас пою.
Хит года. Мы решили, что это «Плот» Юрия Лозы. Тот самый случай, когда песне понадобилось время на то, чтобы дойти до признания. Она была написана еще в 1982 году, но до 88-го вообще «Плот» не попал ни в один альбом Лозы, не вписывался в концепцию. Песню никуда не брали. Лоза пытался заказать к этой мелодии другие стихи у профессиональных поэтов, но в конце концов вернулся к первоначальному варианту и включил ее в альбом «Что сказано, то сказано». Лишь после этого «Плот» оценили, пригласили на фестиваль песни 89, а в 90-м она уже звучала повсеместно. Сейчас песня переведена на 10 языков мира, а в 2007 году Юрий Лоза разрешил использовать ее Алексею Балабанову в фильме «Груз-200». Собственно, на этом мы заканчиваем наше сегодняшнее с вами общение и прощаемся как раз хитом года.
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту, я тихо уплыву. Лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегкий мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой плод цвет из песен и слов, всем им бедам назло, вовсе не так уж плох. Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит, им и сытней, и проще на твердом берегу. Им не дано понять, что вдруг со мною стало, что вдаль меня позвало успокоить, что меня. Ну и мой путь тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой плод цвет из песен и слов, всем моим бедам назло, не так уж плох. Нить прошлой порву и дальше будь что будет, из монотонных будней я тихо уплыву на маленьком плоту. Лишь в дом проникнет полночь, мир новых красок полный, я, быть может, обрету. Ну,